стерва!» — сказал он вдруг и повернулся в ярости, захлестнутый беспомощностью, потому что не на ком было сорвать злость. «Стерва!» — повторил он, захлопывая за собой дверь кабинета. «Стерва!» — назвал он ее тогда. Она обернулась, сжимая в руке кинжал. Глаза у нее опухли и покраснели от слез. В руке она держала улыбку, смяла ее и швырнула в него.
«Получай, сволочь! Тебе нравится эта чертова улыбка, так на же!»
Комок отскочил от его щеки. Он покраснел.
«Ты прямо как твоя мать!» — сказал он. «Она тоже всегда ломала и портила вещи!»
«Ты ей давал для этого достаточно оснований, верно?»
Кантлинг эти слова пропустил мимо ушей.
«Что с тобой творится, черт побери? Какого черта ты думаешь добиться с помощью этой дурацкой мелодраматичной выходки? Скверная мелодрама и ничего больше. Кем, черт побери, ты себя воображаешь? Героиней Теннесси Уильямса? Хватит, Мишель! Да помести я подобную сцену в мой роман, меня бы высмеяли!»
«Так это же не твой проклятый роман!» — закричала она. «Это подлинная жизнь! Моя жизнь! Я живой человек, слышишь, сволочь, а не персонаж в идиотской книжонке!»
Она мгновенно обернулась, вскинула кинжал и кромсала, кромсала. Кантлинг скрестил руки на груди, неподвижно следя за ней.
«Надеюсь, ты извлекаешь удовольствие из этого бессмысленного упражнения».
«Извлекаю. И еще какое!» — огрызнулась Мишель.
«Отлично. Мне было бы жаль, если бы это оказалось впустую. Весьма поучительно, знаешь ли. Ты ведь режешь свое собственное лицо. Вот уж не думал, что ты настолько себя ненавидишь».
«Если и так, мы-то знаем, кто внушил мне эту ненависть, верно?»
Она кончила, обернулась к нему и бросила кинжал на пол. Ее снова душили слезы, она тяжело дышала.
«Я уезжаю, сволочь. Надеюсь, ты тут будешь жутко счастлив. Очень надеюсь».
«Я ничем не заслужил подобного», —
сказал Кантлинг неловко. «Не совсем извинение, не мостик, открывающий путь к взаимопониманию. Просто максимум, на что он был способен. Ричард Кантлинг никогда не умел просить прощения».
«Ты заслужил чего-нибудь в 1000 раз хуже!»
— закричала Мишель. Она была такой хорошенькой, а выглядела уродливо. Какая чушь, будто гнев придает людям красоту. Банальное клише и, к тому же, сплошная ложь. Кантлинг обрадовался, что ни разу им не воспользовался.
«Ты считаешься моим отцом», — сказала Мишель. «Считается, что ты меня любишь. Ты считаешься моим отцом, а ты... Ты меня изнасиловал, сволочь!»
Кантлинг всегда спал чутко. Ночью он проснулся и сел на постели, весь дрожа, чувствуя что-то неладное. В спальне было темно и тихо. Так что же разбудило его? Шум? Кантлинг остро реагировал на всякие звуки. Он слез с кровати и вдел ноги в шлепанцы. Огонь в камине, у которого он сидел перед тем, как лечь спать, давно догорел, и в комнате было прохладно. Он нащупал халат, висевший на спинке широкой старинной кровати, надел его, затянул пояс и тихонько подошел к двери. Она, случалось, скрипела, и потому он отворил ее очень медленно, очень осторожно, и прислушался. Внизу кто-то был. Он услышал, как они там ходят. У него похолодело под ложечкой. Здесь, наверху, у него не было пистолета, не было никакого оружия. Он не верил в такие предосторожности. К тому же считалось, что ему ничто не угрожает. Это ведь не Нью-Йорк. Считалось, что в старомодном Перроте, штат Айова, он в полной безопасности. И вот кто-то забрался в его дом, чего ни разу не случалось за все его годы жизни на Манхэттене. Так что же ему делать, черт побери? Полиция. Надо запереть дверь и вызвать полицию. Он вернулся к кровати и протянул руку к телефонной трубке. Телефон внезапно зазвонил. Ричард Кантлинг уставился на аппарат. У него было два номера. Один деловой, подсоединенный к автоответчику, и личный, не значившийся в телефонных справочниках. Его он давал только самым близким друзьям. Горели две сигнальные лампочки, значит, звонят по личному номеру. Он поколебался, потом взял трубку.
«Алло!»
«Самолично он!» — произнес голос. «Не дрейф, папаша! Ты же собирался звякнуть легавым, а? А это всего-навсего я. Спускайся, потолкуем».
У Кантлинга перехватило дыхание. Голос он слышал впервые, но знал его, знал.
«Кто говорит?» — спросил он.
«Дурацкий вопрос», — сказал голос четко. «Будто сам не знаешь».
Он знал, но все-таки спросил еще раз.
«Кто?»
«Никто, а Хью».
Эту реплику написал Кантлинг.
«Ты нереален».
«Вот и парочка критиков тоже утверждала. Помнится, тогда это тебя шибко уело».
«Ты нереален», — повторил Кантлинг.
«Ну ты даешь», — сказал Хью. «Если я нереален, так по твоей вине. Не заедайся, окей? Надень что-нибудь на задницу и валяй сюда. Посидим, потолкуем».
Он повесил трубку. Лампочки на аппарате погасли. Ричард Кантлинг оглушенно присел на край кровати. Как это понять? Сон? Нет, он не спит. Что же делать? Он спустился вниз. Хью растопил камин в гостиной и, уютно развалившись в большом кожаном кресле Кантлинга, пил из горлышка Pabst Blue Ribbon. Он лениво улыбнулся входящему Кантлингу.
«А вот и он. Ну, чего нос повесил? Пивка хочешь?»
«Кто вы, черт побери?» — почти крикнул Кантлинг, остановившись.
«Так мы это уже проживали. Не нуди. Бери бутылку и припаркуй свою задницу у огонька».
«Актер», — сказал Кантлинг. «Проклятый актеришка! Вас Мишель подослала».
«Актер», —
Хью ухмыльнулся.
«Хреновина! Ты бы в свой романчик всадил такую фигню? Да никогда, дружище! А кто другой, напиши такое в журнальчике или в книжке, ты бы ему всю его фиговую печенку выел».
Кантлинг медленно прошел по комнате, не спуская глаз с парня, развалившегося в его кресле. Нет, это был не актер. Это был Хью, мальчишка из его романа, лицо на портрете. Все еще пристально его разглядывая, Кантлинг опустился в мягкое, пухлое кресло.
«Нелепость», — сказал он. «Что-то из Диккенса».
Хью захохотал.
«Нет, старик, это не фиговая рождественская песнь. Я тебе не дух прошлого Рождества».
Кантлинг нахмурился. Кто бы это ни был, а реплика была не в характере.
«Неверно», —
сказал он резко.
«Хью не читал Диккенса. Комиксы, да, но не Диккенса».
«А фильм я видел, папаша»,
— ответил Хью и отхлебнул из бутылки.
«Почему ты называешь меня папашей?» — сказал Кантлинг. «Это тоже неверно. Чистейший анахронизм. Хью был уличным мальчишкой, а не битником».
«Это ты мне говоришь? Будто я не знаю или что?»
Он усмехнулся.
«Нахрена? А как мне тебя еще называть?»
Но он запустил пальцы в волосы, отбрасывая их со лба.
«Как ни крути, я же твой хренов первенец».
Она хотела назвать будущего ребенка Эдвардом, если родится мальчик.
«Не говори глупостей, Хелен», — ответил он.
«Я думала, тебе нравится имя Эдвард», — сказала она.
«Почему, собственно, она торчит в кабинете? Он же работает. Вернее, пытается работать. Он ведь просил ее не входить в кабинет, пока он сидит за машинкой. В первые дни их брака Хелен считалась с его просьбой, но с тех пор, как она забеременела, все пошло прахом».
«Да, мне нравится имя Эдвард», — сказал он ей, стараясь говорить спокойно.
Он не терпел, когда его отвлекали.
«Мне очень нравится имя Эдвард. Я обожаю чертово имя Эдвард. Вот почему я дал его главному герою. Эдвард — это его имя. Эдвард Донахью. Вот почему мы не можем назвать младенца так. Я уже использовал это имя. Сколько раз я должен объяснять?»
«Но в книге ты его ни разу Эдвардом не назвал», — возразила она.
«Ты опять читала рукопись?»
Кантлинг нахмурился.
«Черт побери, Хелен, я же тебе 100 раз говорил, чтобы ты не трогала рукописи, пока она не кончена!»
Но она не позволила себя отвлечь.
«Ты же ни разу его Эдвардом не назвал», — повторила она.
«Да»,
— ответил он.
«Совершенно верно. Я не называю его Эдвардом. Я называю его Хью, потому что он уличный мальчишка, потому что это его уличная кличка, и он не терпит, чтобы его называли Эдвардом. Но это все равно его имя, понимаешь? Эдвард — его имя. Оно ему не нравится, но это его хреново имя. И в финале он говорил, что его имя Эдвард, и это чертовски важный момент. Поэтому мы не можем назвать ребенка Эдвардом, так как он уже назван Эдвардом, и мне надоел этот разговор. Если родится мальчик, можем назвать его Лоренсом, в честь моего деда».
«Но я не хочу, чтобы его звали Лоренсом», — прохныкала она. «Так старомодно, и ведь его будут звать Ларри, а Ларри я терпеть не могу. Почему ты не назвал Лоренсом своего персонажа?»
«Потому что его имя Эдвард».
«Я ношу нашего ребенка. Нашего!» — сказала она и положила руку на вздутый живот, словно Кантлинг нуждался в напоминании.